Сегодняшняя лекция будет называться «Самое длинное научное исследование в мире». То есть в мире, когда появилась официальная наука, там Гарвард, Оксфорд, все такие дела. Ну, мы не знаем, что в какие в древности вот эти были дела, но вот появились строки, записи, и вот есть самое почти 100 лет. Почти 100 лет. Точнее, 75 лет оно длилось, это исследование. На него было затрачено 20 миллионов долларов. Угадайте, что исследовали? Да, навряд ли угадаем. Навряд ли. Около 800 человек участвовали, вернее, следили за порядком около 800 человек. Вот, 75 лет. Кто-то умер, кто-то не. За их состоянием. И следили, а что на них влияет. Вообще, это секреты счастья. 20 миллионов долларов, чтобы выведать, из-за чего человек счастлив, из-за чего несчастлив. Это Гарвардский был, Гарвардский институт, Гарвард. Вот, смотрели, там было немножечко своих, немножечко, потому что в Гарварде бедные ж не учились. Бедных взяли для, ну, которые там рядом. Вот и за ними следили. Все имена засекречены. Единственный, кто рассекречен, ну, рассекреченное имя, это Кеннеди, вот тот самый Кеннеди. Он тоже был участником, вернее, подопытным этого проекта. Да. Ну и сказали, что вот он тоже участвовал. Все остальные имена не, ну, не для широкой общественности. Итак, то есть кто что хочет. Счастье, когда вот кончается счастье, сразу начинается, когда счастье, тогда вот все вроде как надо. Все есть, да. То есть упирается вопрос, кто что хочет. Вот вы хотите денег много? Вообще, кто хочет денег? Вы хотите денег?
Сверхмеры как бы и не хотите.
Нет, сверхмеры денег. Нет. Хотите денег? Так, денег хотите, денег. Значит, это, то есть бывает, что вот надо. А вот дом свой, вот хороший дом. Не какой-то, а хороший свой дом. Хороший дом, чтобы никакой там не ждать там какая-то там хрущевка там или что-то, да. Вот, ладно, дом. А вот а здоровье, например. Вот хорошо было здоровье, чтобы не шмаркаться, не кормить эту медицину, тоже неплохо, да? Здоровье было бы неплохо.
Не мешало пользоваться.
То есть здоровье никому вообще не помешает, вообще без здоровья, что и всегда вот тост говорят, вот ваше здоровье, там будь здоров, здравствуйте, да. Это говорит о том, что этот вопрос актуален для народа. А есть еще не просто дом, а дом с инфраструктурой. То есть вот такой дом, вот сейчас коммуналка-то ого-го, вот пускай у тебя свой дом, а там а газ, а свет, а вода, и вот эти коммунальные вот это. А есть такие дома, которые вот он, только надо построить, но чтобы построить его, там нужны хорошие средства. Вот он вращается, он сам дом, огромный дом, он вращается, он ловит свет. То есть у него, вот там нет такой проблемы, у меня на южную сторону или на северную сторону. Куда надо, туда и повернулся. Он не нуждается в электроэнергии, там все, там все в этих панелях, все стены там ловят каждый. И не только вот эти солнечные батареи, там какие-то еще батареи стоят. В общем, есть такие дома, в которые ты заходишь, и он тебя обслуживает, и в общем есть не просят. Ну, пыль притирать придется там какую-то все. Есть такие дома. Вот хотите такой дом жить, да? Потому что, а если вспомнить «Мастера и Маргарита», там был такой Воланд, он сказал, ну что люди как люди, деньги любят. Ну то как, тоже их и всегда любили. Вот квартирный вопрос их испортил. То есть дом нужен, да? Ну как, для счастья. То есть ну, его отсутствие может как бы, наверное, помешать, да? Ну денег нет, ничего платить там, здоровья нет, дом. Ну что еще? Что еще? Ну некоторые люди, женщины в основном, у них вопрос похудеть, это похудеть. Вот все бы нормально, у них это на первом месте стоит, я просто знаю. Вот надо вот похудеть им. Вот. И они мучают себя и окружающих тоже, у них вырастает огромный комплекс неполноценности, они себя неправильно оценивают, то есть ну, плохо оценивают. И тем самым, как вот такую табличку носят, их также оценивают, как они себя оценивают. Вот. Ну что еще? Я помню... Это когда, вот Нелли-то помнит, наверное, у преподобного, преподобный, знаете, Виктор преподобный, как-то он задавал вопрос, 5 пунктов это был тест. Кому вот что вот срочно, вот о чем он беспокоится больше всего. Да? Беспокойство это ну, угроза моему счастью, да, если не жизни. Вот. И одна женщина, я помню, написала: стирка 5 пунктов. То есть ее стирка вот так вот. У нее не было стиральной машины. И я знаю многие женщины, которые говорят, моя жизнь делится. Вот этот Рубикон, стиральный, да, автомат, вот, вот до стиральной машинки и после, это совершенно другая жизнь. Ну, но потом, оказывается, это жизнь разделилась некоторое время, вот, а потом, оказывается, ну, эта женщина такая же самая, которая она была и без стиральной машинки, не такое же настроение. Стиральная машинка некоторое время, ну, дала почувствовать разницу, но потом как-то вернулась, ну, все на круги своя, почему-то, то есть... И это ни при чем. В общем, эти все временные вещи, удобства, к которым люди ну, привыкают за 2 месяца, от 2 месяцев до 2 лет. Ну, это уже все железно. 2 лет и как будто ничего не было. Вот. Ну, что там. А вот представьте, теперь представляем, что у нас есть стиральная машинка, посудомоечная машинка. Вода, свет, газ, мы не платим за это, все на электричестве у нас. Вот. И у меня здоровье хорошее. Вот. А рядом там ну, приусадебный участок, который без всяких ГМО пошел, сорвал редисочки, что там, что, ну, что захотел, то и вот это. Вот. Все это у меня есть. Это обеспечит нам счастье?
Нет.
А почему? А, о, да, и тут сразу возникают другие вопросы, потому что пока человек просто выживает, ему как бы не, ну, не до жиру быть бы живо, а тут отношения, а поговорить, да, а поговорить, это как ко мне один пришел человек, а мне как-то некогда, я говорю, о, давай быстренько, и я сейчас голодный, раз-раз разбежали, что он говорит, а поговорить, вот, вот, и, в общем, выйти замуж, жениться, ну чтобы какой-то был человек, а некоторые говорят, не, выйти замуж, я уже там был, я там, не, там, там жизни после ЗАГСа, если жизнь после ЗАГСа, там есть такие шутки, да, нету ничего. Имеется в виду родной, близкий, любимый человек, что был, не просто вот кто-то вот рядом, потому что там могут возникнуть конфликты и скажут, да не надо это мне 100 лет. Такой человек, с кем мог, и вот тут и говорят, с милым рай в шалаше, да, и уже что-то, и вот этот дом не нужен, и уже остальные вопросы как-то не сильно волнуют. Вот. Чтобы он был мой, этот человек, вот мой, я его, он мой, вот, вот это, наверное, вот. Ну, на это затратили 20 миллионов долларов, чтобы выяснить. Вот. А, ну, кто-то говорит, да что, ну, Бог же есть, ну, вот, вот есть же Бог, есть же медитация буддисты, нирвана. Замеряет, человек погружается не в нирвану, а просто в медитацию, в такое состояние. Специалисты там с Тибета, пока их еще не разгромили тогда, ну тогда, когда еще не громили, они говорили так, так, так. И обычно человек впадает в такое состояние, и у него, это просто замеряется на 15%, что-то в мозгу такое творится, там эндорфины, я не помню что, но что-то, то, что за счастье отвечает, на 15% увеличивается. Ну, непонятно это от чего, не будем мы строить гипотезы. Ну, может быть, он отрешился от своих проблем, какой-то страх потерял. У профессиональных, так сказать, мастеров этого дела, буддистов, когда они вот это впадают в это состояние, у них не на 15%, а на 400, на 500. То есть это вообще, вот, вот то нирвана, наверное. Это говорит о том, что счастью можно научиться. Счастью можно научиться. Как?
А как определили, что в этом состоянии?
А просто в крови повышаются какие-то вот элементы, какие-то гормоны, которые, и, как выяснилось, и отвечают за счастливое состояние. Когда человек счастлив или несчастлив, он это осознает. Просто замерили тех, тех, вы думаете, зря 20 миллионов долларов потратили. Там были исследования. Там были исследования. Вот. Но был человек, я вот... Ну, в ленте новостей видел, был человек, который прошел там курс у этих буддистов, пришел в гостиницу, еще там на Тибете тогда какая-то была гостиница, мило побеседовал с хозяином этой гостиницы, гостиницы, скажем, не 5 звезд, и вечером выбросился с окна. То есть он, ну, желание суицидальное желание говорит о том, что, наверное, медитация не панацея. Или, например, вот я знал человека в сочетании с Сарасватмадха, который ну такой вообще, заводной, когда он приходит, вокруг все расцветает, он просто человек-праздник такой, он, ой, Кришна, ой, вот, он всех смешит, он всех, всем, он сам собой доволен, и рядом с ним все люди забывают о чем-то, он выбросился тоже с окна со второго этажа насмерть. Никто не ожидал. Почему? Ну вот он же был в сознании Кришны, он там занимал, там около Бхарати Махараджа там где-то был, потом что-то вот это, что-то у него не заладилось, в чем-то он разочаровался или что-то. Но все же было у человека, какая-то генетика была правильная, то есть он был оптимистом изначально. То есть не помогает быть в какой-то правильной структуре, божественной правильной структуре, тоже не помогает. Потому что желание смерти – это уже отсутствие счастья. Потому что это такое несчастье, что вот хочется умереть. Да? Вот. Ну какие еще? Вот у меня был один знакомый с СБУ. СБУ, вот украинская. Раньше было КГБ, сейчас СБУ. Тоже такое. И вот однажды он, почему я знаю, я принимал некоторое участие в расследовании его, ну, деталей его смерти, искал в частности. Его СБУ не могло найти, он пропал вдруг и все. Потом выяснилось, он повесился. Из-за жены. Это такой был, он такой, он плотный, он такой, он физически такой накачанный, он такой был вышибало, там они, он рисковал каждый день жизнью. То есть, ну, тот человек такой в тонусе постоянно. Просто вот из-за женщины что-то у него случилось. Я просто вспоминаю, когда он пошел в цирк, вот у нас цирк, да, вот напротив Украинного универмага, да, пошел в цирк, и там такой баллон, и он скакал на этом баллоне вместе с клоуном. Не каждый выйдет еще туда, и это, над ним смеялись больше, чем над клоуном. Очень такое, видите, такое. И кто-то говорит, что а вот мантру повторять. Вы знаете, есть вот эти личностные отношения, а сейчас вот интернет, да. Вот у нас тут сейчас явно меньше, чем те, которые нас будут смотреть. Да? Вот мы вживую можем как-то пообщаться, можем прикоснуться друг к другу, как-то там, я не знаю. А вот там, ну оно не так. Не так. Вот, да, там, конечно, удобнее, ты сидишь, жуешь какие-то вафли, чипсы, да, просад, извините, все предложено, да, все хорошо. Удобно, остановил, выключил, там, удобно. Но что-то теряется. И потому что ты не можешь вмешаться в процесс. Ты вроде управляешь даже этим процессом, ты вот хлеб и зрелище, а ты сам в этом процессе не участвуешь. Да. Это было как это... Вот эти два комика были. Какие-то два комика, там один... Ну, играл такого пьяного, который разговаривал с телевизором. Вот так вот разговаривал. Так, вот это. Ага, вот понимаете. Ну, это же шизофрения. То есть, на самом деле, мы не можем участвовать. И вот вам и отношения. То есть, вот вы на меня можете сейчас воздействовать, а вот тот, кто там потом будет на меня смотреть, он на меня не может сейчас воздействовать. Вот, и вот ничего с этим не сделаешь. И вот... Повторение святого имени и непосредственно разговор с Богом, это примерно так же отличается. Кто меня где-то когда-то там посмотрит, да, что-то какое-то в мозгах что-то останется, что-то поменяется, но это совсем не то, когда вот мы сейчас прям так. Это совсем не то. Если там Бог что-то мне сказал, я что-то сделал, потом у меня внутри какая-то реакция сразу, что вот что я хорошо, я чувствую, что да, правильно сделал, не подло поступил, хорошо поступил. Вот это общение начинается. Чем вот Харе Кришна, это хорошо. Это чистит мозги, тараканы разбегаются, но это вот такая же разница. И многие люди, они же вот там одноклассники, сейчас есть такие программы, виртуальное общение, кто кому сколько лайк ставит, что-то пишут, не свои там какие-то лица, аватарки ставят, и вот они общаются. И там некоторые говорят, у нас даже любовь по интернету. Ну какая, извините, любовь, какие-то отношения. Да, да, да. Кстати, вот мужчина и женщина, они реагируют именно на запах друг друга. Они узнают себя по запаху. Вот, а тут вот, ну, чистое тело, оно каждого человека пахнет по-особому. И мы узнаем так друг друга. Свое узнаем. Мы не чувствуем, но мозг это понимает. Мы даже не понимаем, что это нравится. Ну, французы научились обманывать вот этими делами. Ну, в общем, не заменит. Виртуал не заменит реал. Не прикоснуться, не воздействовать. И вот теперь представьте вот двух людей. Вот одного, потому что все говорят, что, ну вот обычно говорят, деньги, деньги, деньги. Вот со мной, потому что никто не общается, потому что, ну вот я одет, мне некогда, у меня не хватает времени себя в порядок привести. Вот было бы деньги, все было бы, друзья появились и все. Вот представьте ситуацию, реальная, кстати, ситуация, срисована с реальности. Одного человека разбил паралич, и вот он лежит, вот лежит. А другой выиграл в лотерее, ну, миллионы, ну, пускай долларов, да. Может забыть там про ипотеку, курс там рубля, доллара, работа на дядю. Вот пройдет год, кто будет счастливее, как вы думаете, из них? А откуда вы? Вот ответ кажется, что вот очевиден и 100% не верен.
Исследовали тех людей, которые выигрывали миллионы в лотерею. Это да. Сами американцы. Вот каждого брали, и в основном эти люди, которые бедные, разные статусы,
да.
Они все были через год, теряли эти деньги, никуда они не вкладывали, ничего, какой пользы из них не извлекли. И это подавляет 90%.
Самая большая беда, к этому инвалиду придут, он сохраняет своих друзей. Но человек, который в статусе денежном поднялся, у него меняется круг общения. На него смотрят как на денежный мешок, кто-то отворачивается, кто-то новый появляется, то есть он теряет вот эти какие-то родственные и дружеские связи. И связи, которые как бы дружеские и родственные появляются, они под большим вопросом. Потому что его деньги, да, они уже перевешивают. И этот человек становится через год 100% несчастный. 100% несчастный. Одно дело, если он в этом вырос, ну, это другой вопрос. Итак, у нас есть замечательный текст Бхагавад-гиты, где говорится, что вот с душой, ну вот ничего нельзя сделать. Это текст 23, глава 2, текст 23. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой и сушить ветром. И в комментарии, никакое оружие, будь то меч, или оружие, использующее энергию огня, ливня, смерча, не может уничтожить вечную душу. Но вот в Библии написана интересная такая вещь, что горе тому, кто приобретет весь мир, но душе своей повредит. Вот как можно повредить своей душе, если с ней ничего сделать нельзя? Но повредить можно. Повреждение души. Вот запомните, повреждение души может быть повреждена. Она не может быть убита, но она может быть повреждена. Так вот, естественное состояние повреждена. Что есть повреждена, значит не функционирует. Душа, которая функционирует, счастлива. Душа, которая несчастлива, она не функционирует. Она может иметь все. Ходить как робот и все это поддерживать по кругу. Вот так вот. Пока там сделала, тут уже упала, пошла сюда. И вот так вот все, самсара такая маленькая, локальная. Одно и то же, одно и то же. Она не функционирует, не счастье. Счастье это всегда вперед, я ни к чему там не особо не привязываюсь, всегда все имею. Вот. Живая и мертвая. Повреждение души. Повреждение души. Я могу погнаться за всем вот этим вот. Дом там, ипотека пускай там, я не знаю, образование там. Ну, нужные, в общем, вещи. Но я могу сделать это в ущерб отношениям, и я потеряю, ну не потеряю душу, а душа будет повреждена, и потом мне это не надо. Мне это не надо, я буду как мертвый, я не буду весел, скажем так. И вот, биология счастья. Про счастье вот написано, не только вот это вот Гарвард занимается, все занимаются, много книжек, которые вот, вот я выписал, 7 способов стать счастливым, 5 путей к просветлению, В общем, если шоколад каждые 6 часов, уделяйте физическим упражнениям хотя бы полчаса в сутки, и будете счастливы. Вот такая панацея. Наконец, следите за уровнем эндорфинов. То есть, ну, сейчас же все умные стали. Вот эндорфины, но как я определю. Регулярно физическую реакцию на стресс. И в общем. И вот у Джорджа Вайланта, американского психиатра и профессора Гарвардской медицинской школы, есть другой рецепт. Знаете, что он говорит? Самая важная для счастья вещь – выкинуть это слово из своего словаря. Если мы будем говорить, что вот счастье – это симптоматика, что ты несчастен. Выкиньте, забудь за счастье, и оно будет. Забудь за счастье. Это как птица, которая вот в клетку, потому что я счастье, как его удержать? Вот сейчас счастье, так, я начинаю его думать. Да, я его нельзя зафиксировать. Оно просто сопровождает и как бы отдает. Это как бы такая лейба, как вот на джинсах, на каких-то там.
А это созвучно с тем, что кто откажется от жизни, тот ее обретет, да?
Да. Кто хочет сохранить душу, потеряет ее.
Да,
со счастьем то же самое. Потому что, ну, когда я хочу это сохранить, то есть для себя сохранить, а оно же идет, и мне надо идти. И в общем, счастье это просто, я начал говорить, это вот лейба, как вот фирменный товар какой-то, который эта фирма, ты божьим делом занимаешься. Вот это симптоматика. Значит, не зря. А если ты, ну так, ты понимаешь, что не зря. И поэтому суицид, потому что источник жизни от тебя отошел, Бог от тебя отошел. Несчастье, значит, Бог от тебя отошел. И поэтому ты уже думаешь, ну, как-то помереть как-то вот, потому что тебе не нравится это. Большинство психологов, психиатров согласны. Счастливый человек не задумывается о рецептах счастья, и чаще остальных находится в состояниях потока, эйфорическое единение с реальностью. Ага. А вот теперь немножечко из Библии. От Матфея глава 5. Вот практически, вот это самое главное. Вот то, что Священное Писание можно было прочитать и не тратить 20 миллионов долларов и 75 лет исследований. Вот читайте, тут это написано, результат уже. От Матфея глава 5. Это я поднимаю градус внимания. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, это Нагорная проповедь. Нагорная проповедь, это же вообще вся изюминка, вся вот этого Нового Завета. Нагорная проповедь. Он вышел, и там вообще такую всю доктрину рассказал. Нагорная проповедь. Иисус пришел, вот они...
Не на горе Синай?
Ну, я не знаю, не уверен, что это Синай. Ну, извините меня за безграмотность. Ну, Иисус на горе, там 5000 человек, там он их кормил, помнится, да. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, 22 текст, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. И когда мы читаем, что всякий гневающийся, ну гневаемся, это мы, да, всегда, да, но когда мы видим, что напрасно, ну говорим, ну напрасно, то есть, а не напрасно, значит нормально, можно гневаться, да? Я понимаю, что, ну, конечно, я ж напрасно-то никогда не гневаюсь. Ну, ты поживи с моими, ты сразу поймешь, что с ними же, ну, по-хорошему все время уж невозможно, ты же их разбалуешь и все такое. Вот. Но самое интересное, это синодальный перевод, что в греческом переводе, там, который был изначально, слова «напрасно» не было. Там было просто «напрасно». Просто «гневаешься». Всякий «гневаешься», «гневающийся» подлежит суду. А что такое суд? Суд значит, ну, состригут с тебя что-то такое, что тебе не понравится. То есть, смотрите. Когда мы говорим...
Подождите, вот ваше мнение было в предыдущих лекциях не один год, что...
что гнев
ты
надо.
Не удержишь, ты не можешь его.
Да.
Это сам Господь.
Я сейчас это скажу. Да, я сейчас скажу. Вот. Ну, сначала тут написано на брата своего. Не на врага, который пришел взломать замок. Не которые фарисеи, которые начинают учить своих детей, с них толку никакого не будет. А на брата своего. Брат твой, ну, друг твой. Не враг, который пришел. Не какой-то там, какая-то рептилия приползла. Понимаете? На брата своего. Ну, иначе он не брат. Напрасно. И вот это слово «напрасно». То есть я никогда не, меня просто доводят, я ж напрасно ж никогда не гневаются, да? Меня просто доводят. Вот. То есть смысл в чем? Подлежит суду. А что такое суд? Суд это что он там, конфискация, и вот этот гнев опустошает. Вот это сам гнев, там есть элемент суда, потом ничего не хочется вообще. Ничего не хочется. Обесценивается все. Меня как конфисковали. Все, что вот это я любил, хотел, теперь это как будто не мое. Не мое, мне даже оно не нужно. То есть конфликт разрушает все. Но прежде всего, он разрушает счастье, длительный конфликт. Причем конфликт это не может там, вот это вот. Просто люди не разговаривают. Каждый в своем там копается. Это конфликт. Общения нету. Конфликт начинается, а потом спичку кинь и все такое. Я в своем, это в своем, потом мы насколько уже в своем, что когда соединяемся, уже выясняется, что где мое время, где твое время, ты не туда что там положил, да. И вот люди на одном месте, конфликт. И вот длительный конфликт даже в пределах всяческих этикетов и все там этих там вайшнавских, завайшнавских, вот это все хорошо, он приводит к чему? К тому, что человек не хочет жить. Вот он долго вот просто ни с кем не общается, он один. Причем это одиночество, оно может быть, этот человек живет один, и он может жить в семье, и он может быть одинок на какой-то своей волне. Все, вот ходит такая ходячая мебель по квартире. Это может быть в организации, это может среди там соработников каких-то там, и, ну и так далее, да. Вот. Конфликт разрушает все. Что делать? Вопрос, что делать? Что на этот счет говорят ученые за... Вот. Ну, я хочу к этому добавить, что... Я просто знаю кучу таких всяких проповедников, которые приходят... Ну, не буду просто называть, чтобы не позорить, потому что они хорошие проповедники. Приходит человек, и видно, что у него личной жизни ноль. И даже при живой жене ноль. И вот они стоят и друг на друга смотрят, лица чужие. И вот тут рассказывают про семейные отношения. А за его словами это жизни нету. Ты не можешь, потому что ты вместе с словами ты передаешь какой-то вот этот импульс. Итак, за правильными словами, если нет жизни, то лучше бы их не говорить. Потому что дух... Потому что за правильными словами, любыми правильными словами, их много, мой мастера говорит, должна стоять жизнь, а не смерть. Потому что если дух уходит, а дух почему уходит? Он в конфликтах не нуждается, он такой всеобщий, параматма называется, да, дух. Он везде, ему конфликтовать с самим собой как-то не с руки. И он уходит, когда начинают конфликтовать. И вот сначала я хочу, пока, вот как вы правильно сказали, что есть конфликт, а есть как бы лже-конфликт. И люди говорят, ой, не надо конфликтовать, ой, ничего не надо. И вот я сначала письмо о лже-неконфликтности. Это пишет там Санатана Госвами Дас. Вайшнава Прана, я обычно сокращаю эти письма, но прочитаю это как исключение целиком. Вайшнава Прана Прабху с поклонами. Пожалуйста, если еще можете... Попросите для блага всех преданных не использовать в политических целях имя такого преданного, как Гора Говинда с вами. Почему он представлен только как тот, кто против GBC? Ну, Гора Говинда с вами это такой раз такой, это самый лучший, это Прабхупада его сразу выделил даже. И он пришел и там устроил тарарам. И вот человек говорит, а что вы, вот, он же хорошие вещи говорит. Там про Кришну говорит, что вы про, как, про этого. Почему он представлен как только тот, кто против GBC? Это нехорошо, это спекуляция. Начинающие практику могут начать думать о нем как о политике. Да нет, извините, как о воине. О воине. В контексте ряда чисто политических статей и выступлений на этом сайте. У них могут быть проблемы. Разве не будет честным опубликовать другие его лекции и выступления? Это наш актив, это наше оружие в борьбе за духовную жизнь. Сопоставьте неадекватно огромное количество ваших лекций по сравнению с его одним единственным выступлением после заседания GVC в Майяпуре. Да извините, но с тех пор его выступления преступления в ИСККОН умножились многократно. И об этом надо говорить. Об этом надо говорить. И более того, я напомню о процентном соотношении. О процентном соотношении. Каково процентное соотношение выступления на Первом Вселенском соборе Николая Угодника и всеми его остальными огромным количеством замечательных проповедей? Всего один раз. Он выступил грубо, резко, и в результате еще нанес удар по лицу кулаком архиепископу. И за это Бог сделал его Николаем Угодника, а не за те хорошие проповеди. Вот и Гора Говинда, он этим выступлением больше угодил Богу, чем вот теми замечательными, правильными выступлениями. Я хочу сказать, что это не конфликт. Я же еще сказал, конфликт, когда я говорю, вот ты на брата своего. А то уже не братья давно, то уже враги стали давно. Он их обличал. И вот, будьте добры, продолжается письмо, опубликуйте хоть что-нибудь приятное о Кришне, хотя бы из лекции Гора Говинда с вами, а то могут подумать, что он просто вонючий политик, так написали, а не преданный Кришне. Он не вонючий политик, кто это? Кому это плохо пахнет, выступление, если он столько много хорошего сказал? Посмотрите, как сказали это, говорили про замечательную киртанию, которого, значит, там сгорел, как его зовут там? Этот. Такое киртания, да, потом что только книжечку выпустил и сразу не понравился всем. Так его книжечка, извините, почему вы используете в политических целях такого преданного? Извините, я вообще тут, то, что я говорю, у меня политики нет вообще. Я просто отстаиваю здравый смысл. Раз, не приемлю рабство. Два, и неустанно повторяю то, что вот красной нитью по книгам Прабхупады идет. Там за параматму, что надо слушать сердце, что для чего духовный учитель, а не для чего, что его там про него рассказывают. Вот и все, что я говорю, в чем тут политика. У Прабхупады, не у его переписчиков, а у Прабхупады. Вот. И вот в общем, давайте наконец не будем путать вот эту тамасическую толерантность. К этим садомитам GVC не надо путать вот эту тамасическую толерантность с садомитом GVC, с этикетом простым. Не надо путать с уровнем брахмабхута. Говорят, вот брахмабхута, вот, смотришь и все хорошо. Совсем недавно Враджендра Кумар был в открытом эфире, и ему моя знакомая задала вопрос. В прямом эфире. А как вы думаете, сочетается гуру, вот гуру ИСККОН и то, что он садомит? И что он ответил? Одно другому не мешает. Все, приехали. Вот. Просто я хочу сказать, неужели ума не хватает отделить вот уровень брахмабхуты от этой тамасической толерантности. Потому что ты, если это не понимаешь, что ты можешь понимать дальше? Итак, в затяжном конфликте, в конце концов, только в настоящем конфликте. А это не конфликт, это нужно. Это нужно делать, потому что если этого не будешь делать, ты погибнешь еще скорее. Вот. Давай о деньгах поговорим, потому что деньги, проводили опрос, и американцы подавляющим большинством сказали: счастье от количества денег. Я вам больше скажу, что когда проанализировали западные страны, то оказалось, что уровень счастья измеряется там, вот, биологически даже измеряется, зависит от его дохода человека. Брали среднестатистическое по странам. И оказалось, да, вот сколько денег, столько счастья. То есть в некоторых странах получается, что счастье как-то можно купить. Да, то есть это говорит о том, что материальная болезнь зашла слишком далеко. Что счастье, Божий дар, можно купить. А если его можно купить, наверное, это не Божий дар. И, наверное, торгует чем-то иным. Чем-то иным. За счастье что-то... Потому что мы знаем, что суициды у миллионеров тоже бывают. У миллионеров. Итак, проведено исследование. Мы же сегодня исследуем. Ну, если они 20 миллионов на это потратили, то мы можем потратить пару часов на это, да? Вот. Ученые выяснили, что люди, которые тратят деньги на то, что экономит их время, более довольны жизнью. Вопрос, имеющий центральное значение для повседневной жизни. Вы тратите деньги, чтобы сэкономить время, или тратите время, чтобы сэкономить деньги? Если цель счастье, то придется раскошелиться. Люди, которые тратили деньги на то, чтобы купить себе время, например, нанимая кого-нибудь, чтобы выполнить нелюбимую работу, они становились реально счастливы. Если я тратил деньги, чтобы что-то купить, занести себе в дом, я не был таким счастливым, чтобы откупиться от какой-то неинтересной деятельности. Потому что если полностью я занят, у меня возникает дефицит времени. Есть время, деньги, слышали, да? Такая пословица. То время, деньги, то если... Знаете, что такое мне не хватает времени? И значит, моя свобода воли, свобода выбора воли сведена к нулю практически. Я просто раз, я бегу за паровозом, сзади меня подталкивают, как бы успеть. И вот как, какое тут счастье?
Суета-сует.
Да хуже. Суета-сует, а это рабство. Суета это еще так вот. Это некая такая безответственность. И бесполезность. А есть рабство. Я очень полезен, я очень много достигаю, но счастья нет. Как вырваться из вот этой самсары? Гонят, и потом все еще некогда. Это значит, вокруг тебя становится мало близких людей, которые тебе могут помочь. Понимаете, как связано? А я вот пойду к Богу. А давайте посмотрим. Я не помню, как это дословно, но есть такой текст, что если ты пришел к Богу помолиться, потому что, ну, с ними-то что разговаривать, да, правильно, с ними с толку там, с детьми твоими бестолковыми. Вот я, понимаешь, и там написано, вот ты пришел к алтарю, я своими словами, пришел, вот дар свой, и там пишется, оставь этот дар, иди помирись, если это кто-то на тебя зуб имеет, и тогда приходи и поговорим. Оказывается, общение с Богом, мы уже выяснили, что счастье зависит от общения. Общение с Богом напрямую зависит от общения вот с этими всеми остальными. И первично, общение с людьми хорошее, настоящее, не просто вот по правилам, а вот когда меня интересуют мелочи друг друга, как семья, что зуб у него новый, а что там еще там, понимаете? Личной жизнью интересуются вот этими проблемами. Не как твоя духовная практика, как ты там вот это, нет, вот это обычное. Потому что это обычное, это проникновение друг в друга, а это поверхностное, потому что, ну понятно, что-то такое духовное, что такое духовное? Если разобраться. Дух проникает совсем. То есть это не родственные отношения, это вообще не отношения. Итак, как ожидали исследователи, траты денег на сбережение времени уменьшали связанный со временем стресс и повышали благополучие. В то время как расходы на материальные блага не имели такого эффекта. Не в деньгах счастья. Долгое время исследователи экономистов и социологов подтверждали эту житейскую мудрость, но не в деньгах счастья, да? И много времени, не только там, вот в Украине, России, там где-то там говорили не в деньгах счастья, а американцы тоже говорили не в деньгах счастья, но с некоторых пор они перестали так считать. И вот написано, но в 1974 году профессор университета Южной Калифорнии, Америка, Ричард Истерлин на основе данных нескольких благополучных стран заметил общую тенденцию. Счастье линейно растет с увеличением доходов, но только до определенного уровня. Дальше оно выходит на плато, то есть вот раз, потом оп. И потом дальше доходы растут, а счастье не растет. Это значит что? Вот когда оно перестало расти, значит что? Вот этого дохода тебе хватит. Даже больше того, когда ты вышел, тут не плата, тут пик горы, потому что когда ты забрался на вершину, следующий шаг вниз. Доходы увеличиваются, и они начинают причинять тебе головную боль, зависть окружающих, все лишнее. Другое дело, если ты знаешь, куда их тратить, да, тогда и счастье будет увеличиваться. Почему? Потому что новые связи, новые знакомства, новые отношения. Деньги очень важны, пока их мало, но когда их становится достаточно для нормальной жизни, прибавки к зарплате и премии уже не делают человека счастливым. Так же и со свободным временем. Понимаете? Так же и со свободным временем. Ситуация с свободой выбора непростая. Без свободы выбора человек несчастен, но зато с этой свободой он совершает ошибки. Без свободы он не совершает ошибки, но счастья нету. То есть, когда счастье, значит, приготовьтесь к ошибкам. Но потом выяснится, это не ошибки, и это. Но, к сожалению, что про западные страны? К сожалению, исследования последних экономистов последних 10 лет опровергают выводы Истерлинга. Счастье линейно возрастает с увеличением дохода. Если отложить системы координат средний доход на душу населения и средний уровень счастья в разных странах, точки идеально совпадут. То есть больше денег, счастье растет, и сколько ни даст, ему все растет. Это что все такие духовные, или все такие благотворительность ударились, или правильно используют свою жизнь? Да вовсе нет. Мы знаем, что там растление по полной программе идет, а у них счастье растет. Значит, их счастье подозрительно. Вот. Ну вот интересно, вопрос о счастье. Оказывается, разные народы по-разному счастливы, независимо от экономики. Это генетика. Что же это за генетика интересная? Например, Бразилия, Мексика и другие страны Латинской Америки и даже Африки уровень счастья значительно выше, чем можно было ожидать от экономики. Экономика никакая, а они нормально живут.
И фестивали там устраивают.
Так в деревне какая фестиваль, какие фестивали? Культуру повыжигали англосаксы, а они счастливы.
Больше,
а? Почему?
Там,
там немножко...
Творчество.
Какое творчество?
Жизнь на природе.
Нет.
Что? Почему?
А, просто... Объясняю. Нет, это не... Культуру можно поменять, но гены не поменяешь. Оказалось, что жизнерадостность некоторых народов хорошо коррелирует с присутствием в генотипе специального аллеля. Аллель – это состояние гена S324420, кодирующий белок гидролаза амина жирной кислоты ФААН. Ничего мне это не говорит. Но ученые говорят, что вот у них вот этого хватает, а вот у европейцев нет. Нет. Чтобы европейцев развеселить, надо ого-го. А тому палец покажи, и он счастлив. И вопрос, если мы все же говорят, ну христиане говорят, вот там долг христианина быть счастливым и все такое, какой народ ближе к Богу? Вопрос. Они говорят, фу, грязные латины там вот эти. Они счастливые? Кто ближе к Богу? Про славян я не говорю вообще. Оказалось, что Ага. У представителей таких народов медленнее разлагается анандамид, химическое вещество, усиливающее чувство визуального наслаждения и притупляющего боль. Конечно же, не настолько, чтобы какой-нибудь ганец, ну, Гана, страна такая, Гана есть, ганец, несмотря на колики голода, в животе впадал в эйфорию от красивого заката. Но очевидно, гена все-таки помогает ему наслаждаться жизнью чуть больше. А вот теперь лидером, но это ли оно счастье, опять же? Вот они, вот эти латиноамериканские, а как они воздействуют на весь мир? Ну, никак. Ну, фестивали, маскарады, ну как они воздействуют? Как англосаксы воздействуют, немцы как-то воздействуют, японцы хорошо воздействуют. Они не впадают, не попадают вот в эту ситуацию. Вот. А китайцы не попадают. Ну, китайцы, смотрите, у них там взрыв промышленности, да, взорвалась. Ну, кто-то как-то. А про латинов что мы знаем? Страны третьего мира. Вот. Вот. И знаете, есть еще одна страна, которая лидирует по счастью. Угадайте. Я бы тоже не угадал. Это Дания. Счастье по-датски. У них это слово называется хьюге. Хьюге. То есть их просто меряют. Вот этот вот. Прошлись по всем. Они думают, что, думаете, только в своем там университете занимались. Они почти серьезно. 20 миллионов долларов потратить. Это вам не шутка. Да. Они, и оказалось, что датчане ну, самые счастливые. А давайте посмотрим, какое у них счастье. То счастливее даже этих латинов. Во-первых, сразу определили, что у датчан вот это вот, что там язык сломаешь, вот эта вот штука там, которая за счастье отвечает, они на них развиты больше. Ну, какой-то народ интересный. И вот основная идея философии хьюге, то есть счастье, или счастье по-датски. Это отключить мозг и окружить себя приятными ощущениями в режиме, максимально щадящим наш организм. И как-то для славянина оно уже как-то не очень. Да? Вот латинам оно подходит. Как там, ламбада, да? И все. И счастье пошло. Вот. То есть приглушить мощность света, звуков, даже градус эмоций, создать атмосферу защищенности. Вы смотрите, я вам рассказываю, на что потрачено 20 миллионов долларов и 75 лет жизни, вот, чтобы для экономии нашего времени. Потому что будет счастье, будет здоровье, будет долгожительство и будет все, что мы к чему хочем, потому что это производное счастье. Потому что счастье это Бог. В генах. А гены, они легко переформатируются сознанием. Если у нас будут какие-то другие клише, гены меняются, генетика меняется. Генетика меняется. Вы что, не знаете, что генетика? Меняется генетика. Как, что я буду исповедовать, то оно меняется. Да. Ну, это как, знаете, генетика это не то, что... Я вот продукт от яйцеклетки мамы и там кусочек какого-то там папы и все. Нет, это волновая вещь. Вспомните телегония. Это совершенно волновая вещь. Волновая вещь. Это не биология. Генетика это не биология. Генетика это не биология. Итак, секрет датского счастья. Дания лидер по вот этому счастью. Так хочется сказать, ненадолго почувствовать себя младенцем, окруженными любящими людьми, не имеющего горького опыта, обид и разочарования, не умеющего еще заранее готовиться к худшему, идеальное состояние для полного релакса. Вот давайте пойдем по основным обязательным условиям, это у них в ранг религии, без которых хьюге не получится. Хьюге свет, не яркий, приглушенный, в идеале свечи, огонь в камине, огонь костра, несколько небольших ламп в комнате, вместо, то есть они вот это довели до совершенства. Ну. Хьюге еда, сладости, выпечка, кофе, сытное мясо, датчане предпочитают свинину, балуем себя ароматной, сытной, антидиетической едой. Да, девиз хьюги еды – запретный плод сладок. Отлично, вот его будем есть. Хьюги одежда. Вот. Удобная, неяркая. Вас это счастье не устраивает, я вижу. Неяркая.
Ну, сало есть, счастье.
Да, ну, смотрите, да. Неяркая. Удобная, неяркая, многослойная, объемные шарфы обязательно. Вот, вот у вас по-датски вот это вот. Хьюга называется. Да. Обеспечиваем телу тепло и комфорт. Хьюги дом. Интересный дизайн, декор, обилие натуральных материалов, керамика дерева, накидки на мебель, коврики из шкур животных. Хьюги компания небольшая, в идеале не более 4 человек. То есть это как люди немножко в себе, такой комфорт. Комфорт. Они вот не вот на всю вселенную. В общем, рай для интровертов. И говорят, что супергерои могут многие рассказать о людях. Супергерои — это, ну, там, Человек-паук, вот там есть такие вот, или там кто там, Зорро какой-то, да, вот есть такие герои. Мультяшные или там клипов. Знаете, какой супергерой у этих? Не Бэтмен, а вот у датчан человек-пирог. Вот это говорит, что вот, это вся психология. Пирог. Вот так вот вкусно, хорошо и все. И сразу хочу сказать справку. Если кто-то пустится за вот этим счастьем. Потому что это на самом деле антидепрессанты и стимуляторы. Любой стимулятор, как сказал один мой однофамилец, Сергей Савельев, вход рубль, выход 3. То есть, когда вот я немножко в депрессии и хочу себе развлечь, то, что я потребляю, это время проходит, я как бы на плаву и в эмоциях, организм восстанавливает в 3 раза дольше. И это если это стимулятор такой, ну, биологический, нормальный, если это химический, в 15-17 раз. Потом депрессии уже не помогает. Вот. Любой антидепрессант. Что такое антидепрессант? Антидепрессант — это притупляет мои чувства. Притупляет восприимчивость нервной системы ко всему. То есть меня грызет какая-то проблема, какая-то программа у меня. Вот, я ее не могу выполнять или не хочу выполнять. Или мне ее навязали и сказал, да, сдуру. И вот теперь она грызет, и антидепрессант... Раз, и, ну, не так больно, но это дает мне переключиться на что-то. И когда я переключаюсь на что-то, у меня появляется хорошее самочувствие. То хорошее самочувствие дает не сам антидепрессант, а то, что я переключился на что-то. Если бы я без антидепрессанта переключился на что-то, эффект был точно такой же. Но антидепрессант забирает кучу всего у меня потом с организма. Понимаете? Вот. И вот эти датчане, они практически... Это человека делает совершенным животным. И это счастье животного характера, и оно... И, кстати, вот священное... Что говорит Священное Писание? Бхагавад-гита 5.23. То есть не потакать чувствам, а управлять ими. Она говорит, и это возможно. Возможно. То есть неверная постановка цели или ложных в принципе, то, что нам дают, приводит к поломке механизма. Если мы прочитаем механизм, это нашего тела. Если мы прочитаем синюю Бхагавад-гиту, будешь ты в депрессии до конца жизни. Если прочитаешь красную Бхагавад-гиту, тебе антидепрессанты не понадобятся. Рассказываю. Значит, красная Бхагавад-гита. Хороший наглядный пример вот из комментария. Если человек, следующий по пути самоосознания, то есть, ну, не пьяный, самоосознание, он знает, что ему надо, кто он, что ему делать. То есть я знаю, кто я. Вот, самоосознание. Человек, который не занимается самоосознанием, ну ничего, а я пока не занимаюсь. Это означает, что ты не знаешь, что тебе делать. Значит, ты просто пьян. Ты хватаешься за все, что попало. В прошлый раз я приводил пример. Если я не пьян, мне нравится эта женщина, а это, фу, извините. Но если я пьян, мне нравятся все. А по трезвому я говорю, о боже мой, что-то вот это вот я с ним был. Человек пьяный, человек, который не занимается самосознанием, вот так вот ему все едино. Он хватает это, оно не предназначено ему. Это не значит, что это красиво, это нет. Это мое, а это не мое. Тут другая красота, подходит или нет. И вот только человек, занимающийся самосознанием, так вот смотрите, человек, который не пьян, чтобы не быть пьяным по жизни и понимать, и потом, и когда я, и тогда, потому что, знаете, пьянствовать это же тоже весело, это тоже мощный антидепрессант. Но потом сколько ты будешь вычухиваться вот это после вот этого всего. Ты по пьянке сделал то, и потом попал в кабалу вечную до конца жизни, может быть. Ты испортил себе жизнь по пьянке. Ты преступление можешь совершить по пьянке. Вот что такое не заниматься самоосознанием. И теперь очень внимательно слушаем, чем отличается человек, занимающийся самосознанием, от не занимающегося. Вот не занимающийся самосознанием, это да, не я. И латины вот те. Вот они такие счастливые. Так это пьянство. Так это пьянство. Вот доказательство. Прабхупада пишет, если человек, следующий по пути самосознания, стремится прогрессировать, ему необходимо управлять. Чем же управлять надо? Силами. Силами материальных чувств. О как! Материальные чувства имеют силу. Это орудие в моих руках. А что написали Бхактивигьяна? Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути самосознания, должен научиться сдерживать позывы органов чувств. Вот сволочь.
То есть, прямо противоположно.
Да, управлять, сдерживать. Понимаете, сдерживать. То есть сдерживать, я вот в такой позиции, сейчас на меня напали, хоть бы продержаться до утра и ночь простоять там, да? Вот. Нет, взял и поехали. Делать дела.
Даже Брахма не смог сдерживать.
Вот, пожалуйста, это механизм поломки человека. Вот Священное Писание говорит. Потому что такое управлять? Это руководить, направлять деятельность, работу кого-чего, пользоваться какими-то средствами, приборами, тебе выписал. Направлять, регулировать хоть, а сдерживать это, удерживать напуск, это оборона какая-то, понимаете? Наставить в оборонительную позицию. Вот. Ну и плюс добавить к этому, вот есть подготовка к рабству. Вот еще такой аналогичный текст, 5.22, 72 год. Личность, наделенная разумом, отделяет себя от источников страдания. А что написали Бхактивигьяна? Разумный человек сторонится удовольствий. Здрасте. Но для рабов это актуально, потому что у рабов удовольствия-то не сильно много. Вот. И он сторонится удовольствий. О, ты прямо по Писанию молодец. А было написано, отделяет себя от источников страдания. То тут пришел рабовладелец, я тебя отделяю от себя. Кому это понравится? Вот вам разница. Итак, а теперь я, ладно, эти латины, счастье, да, счастье. А ну, насчет другого счастья. Вот какое было счастье в СССР? Вот если смотреть на Советский Союз как на организм, значит, в чем разница? Счастливый человек и несчастный человек. Несчастный человек потихонечку загибается. Прямо по времени загибается. Вот. Ему надо помогать, потом реанимация, потом вообще раз все. Он уже мертвый уже ходит. А счастливый человек, он разгорается все больше, все сильнее, все значительно. Он становится личностью, он начинает всем помогать. Он становится заметной фигурой. И вот если посмотреть на Советский Союз как на личность, как на человека, вот есть Советский Союз, что мы видим? Мы видим, что вот после, из грязи в князи просто. Вот. И был такой, был документ, называется «Сталинский план преобразования природы». То есть территория Советского Союза была преобразована, ландшафт. Ну, природа, понимаете, природа, которая позволила всех накормить, дать много времени, всех образования дать, потому что на голодный желудок его нету, не будет. И вот смотрите, есть такое, я вам сейчас, знаете, внимание, это секретная информация, которая сейчас скрывается, чтобы мы знали, где мы жили и почему мы так жили, потому что это было раньше, чем мы вот родились. Вот смотрите, ну не все, может быть, в печати этот документ назвали «Сталинским планом преобразования в природе», не имеющим аналога в мировой практике. 15-летняя программа научного регулирования природы, разработанная на основе трудов выдающихся русских агрономов. 1948 год, когда Европа еще восстанавливала хозяйство от последствий разрушительной войны, в СССР по инициативе Сталина вышло постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ от 20 октября 1948 года о плане полезащитных насаждений, внедрения травопольных севоворотов, строительства прудов и водоемов. Не буду, нам ничего не говорит, а я просто по факту, что это на самом деле значило. Согласно плану, началось грандиозное наступление на засуху. В общем, этот проект просто ликвидировал, как солнце там не греет, как там суховее, как вода есть, дождь нет. Для Советского Союза было это одинаково. И какие результаты? Какие результаты для народного хозяйства? Зверья больше стало, рыба больше стала, всех больше стало, народа больше стало. Народ стал никакой абы какой, а образованный. И поэтому войну-то и выиграли. Потому что, когда случилось, вот то, что случилось, там революция, уже потирали руки и уже делили так мне это, между собой уже, а туда даже не смотрели, куда они денутся. И тут раз, и Советский Союз заявил о себе, и что с ним надо было считаться. Голодный народ этого не сделает, необразованный народ, его бояться не надо. Несчастный народ бояться не надо. Счастливый народ надо бояться. Счастливый народ – сильный народ. Независимый. И там, где был еще там Куклуслан какой-то, там травили друг друга, а там дружба народов просто принудительно вот так вот, кто не понимал еще. Вот. Кто на брата своего? И потом еще говорят, безбожник какой родился. Ай-яй-яй, какой безбожник Сталин. Зачитаю все-таки. Не хотел, но вы меня принудили. Ну, это для того, чтобы не думали, что ой, насекомых залили там. А ничего, что вот там была пустыня, а теперь там леса стоят. Ничего. И насекомых прибавилось.
Ну, с образованием, со здоровьем, да, я согласна.
С образованием, знаете, крыть уже нечем. А я вам это. Мы сейчас до сих пор этим пользуемся. Вы вот ходите везде, до сих пор вот эти квадратные вот эти вот поля, вот заграждения. А я вам расскажу о циклопических таких, где там, ну сейчас прочитаю все-таки. По этому плану за 15 лет было создано 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяженностью 5300 километров. На полях колхозов и совхозов будет создано лесонаслаждение площадью 5709 тысяч. То есть 5000 тысяч. Это какая цифра? Это миллионы пошли, да? Гектар. И уже к 55-му году, еще Сталин живой, уже не живой, в колхозах будет построено 44 228 прудов водоемов. Все это в соединении с передовой советской агротехникой обеспечит высокие, устойчивые, независящие от капризов природы урожаи на площади свыше, а это валюта, кстати, свыше 120 миллионов гектаров. Урожая, собранного с этой площади, хватит, чтобы прокормить половину жителей земли. И мы торговали. Центральное место в плане занимали полезащитные лесоразведения и орошения. Колхозники и работники заготовили 6 тысяч тонн семян древесных кустарниковых пород. План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам. Например, по обеим берегам реки от Волги до Саратова до Астрахани две полосы шириной 100 метров, протяженностью 900 километров. Только представьте. Это что, навредили? Нет. По водоразделу. А если к этому еще присовокупить, что вот сейчас некоторые говорят, вот инопланетяне приехали, сгребли весь этот вот плодородный слой, и мы видим пустыни, и говорят, да они искусственные, эти пустыни. Восстановление земли идет. А воду направили там, где сроду ее не было. Это не восстановление земли, что ли? И это по всей стране. Это какие, надо как мозги иметь, чтобы это какие, какая инженерная мысль. А если там, а Москва вообще стала при Сталине портом пяти морей. В середине суши порт пяти морей. Из пяти морей можно было добраться по воде до Москвы. Это сделали каналы. Беломорканал, вот эта пачка сигарет, Беломорканал. Он не вошел там, это в кратчайшие сроки, за два года сделали. Сделали исключительно зэки. Ой, а как же права человека? Не воруй. Это что, не очищение бытия, да? Если у меня какая-то часть меня начинает что-то делать, может ее занять где-то правильным? Не воруй. И при Сталине, если ты что-то там у тебя нормально начинается, выпускали сразу. Это при Хрущеве, это все хрущевская кровь на Сталина потом вылили. Там при Сталине меньше сидело, чем при Хрущеве. И зэки сделали. Это политика. А вы знаете, этот Беломорканал, если посмотреть его в этом, я когда начал смотреть, это надо было думаться. Вот озеро, вот море, и канал проходит вот так вот через гору. Это сколько шлюзов надо было? Это надо было догадаться, соединить Москву с морем, догадаться.
Ну.
Не было счастья.
Не все были счастливы. По мере тем вы там вот этот уровень счастья, пока они вот эти делали.
Да. А хорошо. А вы знаете, если человек хоть чуть-чуть образованный, а это какая-то генетика, это какие-то разбалованные, ты или не разбалованный, какое-то чувство ответственности. Вы согласитесь, это дается нам как-то с детства, да? Вот ребенок рождается, он ответственный, неответственный. То, что нам дается от родителей, 20%, то есть в смысле воспитания. А все остальное генетика. Генетика, это я работал раньше. И вот если я учиться не хочу. Если ты хочешь учиться, пожалуйста, образование такое, потом десятилетку ввели, потом хочешь дальше, институт, университет, пожалуйста. В армию не брали. Тебя там на грудники никуда не посылают. Тебя берегут. В армию не забирали, вы понимаете? Почему? Потому что кадры берегли. А если не учиться не хочешь, ну вперед, да. Кто тебе мешает? Потому что обучение напрямую зависит, сейчас вам скажу, невежество напрямую связано с неприязнью вот других рас, с неприязнью, это вот с гневом на брата своего. И чем меньше человек образован, то есть он просто не хочет учиться, он не хочет мозг применять, вот у него вот одна своя проблема, и хватит ему, и чужие проблемы не интересуют. Поэтому он учиться-то не может. И поэтому, конечно, его надо ставить, извините, в рамки. А права человека? Стань человеком сначала. Стань человеком, тогда и будешь как человек. Но были же и зэки всякие, и какие нелюди. Не воруй. Своровал, ну и не жалуйся теперь. Работай на благо Родины, а как? Счастье и несчастье – это не градусник, где холод и жара. Это две параллельные линии, которые вообще не пересекаются. Счастье и несчастье не зависит, сколько я работаю, сколько я ем и сколько мне дают денег. Алло, я для чего тут распинаюсь? Чтобы вам сократить время. У вас нет 20 миллионов долларов. Так вот я вам рассказываю бесплатно. Да. Если вы будете считать, что они были несчастны, это их проблема, что они были несчастны. Потому что в счастье можно перескочить без этого всего. Это феномен. Люди были... Почему Советский Союз выиграл? Думаете, он на зэков, что ли, выиграл? Да нет, зэков не напасешься столько. Одни зэки не подымут это все. Это счастливые люди, оптимисты.
В основном энтузиазм, да.
На вот этих чудаках держится мир, мироздание. Счастливый человек, святой человек. Он не зависит. Мы говорим, вот вайшнав, он чистый преданный. Если ты несчастный, ты никакой не вайшнав, это никакой не чистый преданный.
Ну мы о чем сейчас говорим? Было такой период или нет? Мы идеализируем вот это, то, что у него это было глобальный такой проект сделать СССР. Когда там на Афганистан уходило, вот сейчас про 20 миллионов долларов вылетало в секунду, что на Чехию уходило.
Вы у меня идеализируете, я иногда хожу в туалет. Можно понюхать.
Тут были...
В организме государства тоже есть такие вещи, и это зэки. Понимаете? Зэки, которые не ограбят, потому что он вор, он вор. Он не будет работать ни на государство, ни на людей, ни на себя самого. Он паразит. И их чистили. А были такие, знаете, а это активные воры, а были пассивные воры. Называется обыватель, пессимист. Там не так, там не так. Ему все никогда ничего не нравится. А люди работали даже не на правительство. Они работали на друзей на своих. Они шли в разведку и погибали не потому что за командование, за что-то, за друзей своих. Это я называю люди. Они не показывали куда-то, они это делали не за медали, не за награды. И работали тоже не за пайку и не за зарплату. Я про это говорю. Это счастливые люди. Это божьи люди. Другого счастья в мире нету. Свинячье датское вот это счастье, это не счастье. Это свинство. Сейчас это свинство нам навязывают. С госструктур. Чтобы мы забыли вот то. Потому что то может сопротивляться. Оно может быть активным. Было в СССР и радость могущества, было и счастье. Про зэков я умалчиваю, им не положено счастье. Вор должен сидеть в тюрьме. Потому что счастье это естественное состояние души, а радость своего могущества Бхагавад-гита декларирует как естественное состояние живого существа. Если ты просто хочешь тепленько сидеть и обижаешься, что тебе не дали зарплату, извини, ты вообще не человек. И права человека забудь. Их не будет. Тебе права человека дает не какая-то декларация ООН, а Бог. Будешь человеком, будешь жить по-человечески. Ты живешь как животное, и неважно, товарищ Сталин тебя куда-то упрятал, или ты какой-то вывих позвоночника получил, ты не будешь жить как человек. Что непонятно? А человек это... А вот, кстати, ругали... Получите. Со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свернуто. Многие лесополосы были вырублены. Кому мешали? Вырублены. Когда? Прямо в 1953-м. Хрущев. Несколько тысяч прудов, водоемов предназначились для разведения рыб. Заброшены. Созданные в 1949-1955-х 570 лесозащитных станций были ликвидированы. Это что? Враги народа это. Это что, природу спасали, что ли? По указанию Никиты Сергеевича Хрущева. Главлит изъял книги о плане Совмина СССР 29 апреля 1953 года, сразу после смерти. Спецпостановлением, то, что вы защищаете, приказал остановить работы по созданию лесных полос. Вот Хрущев, он вообще очень любит людей. Их планирование и выращивание посадочного материала. Это ЦГВО Украины, F2, это я вам зачитываю, что есть как документы и его нумерация. Одним из последствий свертывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962-1963 году, уже когда позже, да, произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазина исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 году было объявлено о повышении цен, а при Сталине снижали, мясо на 30%, масло на 25%, а в 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, в СССР впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, вот рукоплескал Черчилль там. И когда ему сказали, Черчилль, ты самый такой, наконец-то мы этих советов-то задавили. Они нам мешают это деньги качать с людей. Он сказал, нет, я не номер один, Хрущев номер один. Хрущев номер один. И это не политика, я говорю. Это реальность. Где было счастье, где было несчастье. А вот счастье началось, да? Хрущев делал счастье. Вот. Вот они, враги народа. И за что купили 13 миллионов тонн хлеба за границей. Вот, а теперь, а что теперь? А теперь им пожинаем плоды предательской политики, пришедших к власти, вот этой клики по-другому. Экспортируем сейчас продукты земледения, химические добавки, ГМО. Вот. Ну ладно. Что еще? Что еще для счастья? Может быть, для счастья известность нужна? Там Киркоров, я вот какой, Киркоров выходит с такими перьями там, или кто там еще. Дает это счастье?
Первое время, нет, да. Но говорят, первое время, да, приятно, потом надоедает.
Не первое время, а пока на сцене. Потому что как-то ты, ну это понятно, что уровень самоубийств у артистов выше, чем у любой другой профессии. Уровень самоубийств. Вот. Про известность я даже пропускаю. Значит, хорошие отношения с отцом и с матерью. Оказывается. Как вы думаете, на что больше влияет на счастье? Отношения с отцом или с матерью? Хорошие. Просто как я говорю. Это знаете, на что похоже? Точно так же. Вот я живу в этой стране. Если я ругаю прошлое этой страны, я не буду хорошо жить. Если я ругаю своего папу, я не буду хорошо жить. Если я ругаю маму, свое какое-то прошлое, я не буду хорошо жить. Я поливаю ядом свои корни. Я сейчас просто не могу даже теоретически хорошо жить. Нет ни одного человека, который не воспевал бы прошлое своей страны по-любому, мог бы быть счастливым. Это условие счастья.
Так поняли уже.
Еще минуточку.
Когда ее не стало, и лет так спустя, через пять, не сразу поняли, что...
Нет, вы не поняли, вы не поняли, о чем я говорю. Счастье невозможно при смерти родителей. Если ты не уважаешь своих родителей при жизни, они для тебя уже умерли. Ты уже не можешь быть счастливым. Уважай мать свою и отца своего, да продлятся твои годы на земле. Имеется в виду, ты живой будешь, а не вот лежать. Не биологическая жизнь, а жизнь, именно счастливая жизнь. Если ты не уважаешь прошлое своей страны, какой бы оно ни было, со всеми вот этими вот, как там было, и с грязью, и все, не уважаешь, не понимаешь. Знаете, ты не уважаешь то, что ты не понимаешь. Это твое невежество. Во все времена,
все было.
Но на чем я делаю акцент? На полстакана полных или пустых? Или на грязи, или на чистоте? Было и то, и то. Ну на что я акцентируюсь? Ну да, грязь была. Было время, когда было мало чистоты. Но я должен о ней помнить, а не вот этой грязи. Потому что на чем я думаю, я сейчас такой. И я вижу эту грязь, это моя грязь. Несправедливость, значит... Я настолько не люблю этот мир. Потому что чувство справедливости – это маркер, насколько ты понимаешь этот мир. Книга «Экклезиаста» или «Проповедника». Умный еврей такой. Глава 4. 9. Двоим лучше, нежели одному. Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, другой подымет товарища своего. Но горе одному, если упадет, другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им. Одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка вдвое скрученная не скоро порвется. И вот если есть тебе близкий человек в жизни, невзгоды преодолевается лучше, и счастье будет. А если ты один, а один это, знаете, что все ругаешь. Другое исследование, еще из области компьютерной лингвистики, косвенно подтверждает эту истину. Автоматический анализ текстов разных поэтов показал, что те из них, кто закончил жизнь самоубийством, в своих стихах гораздо чаще использовали местоимение первого лица «я» вместо «мы» и «меня» вместо «нас». Вот просто проанализировали стихи, вот «я», все, застрелился. «Мы» живет дальше. Вот. Вот «я», ох, архипелаг ГУЛАГ. «Мы», родина, выстояли. Разница, понимаете? Вот. Одиночество отравляет и убивает. 20% людей считают себя одинокими. Пытаются компенсировать построением отношений с Богом. А что такое отношение с Богом? Это дело твое любимое в твоем таланте. И получится? Не получится. Почему? Потому что Бог говорит, ты принес на алтарь там дело свое или как-то, а вот с тем ты, на тебя вот тот недоволен. Иди помирись, потом дело твое приму. Отношения с Богом, извините, повторяюсь, напрямую зависят от отношения с близкими, с ближними. У тебя есть какие-то братья по духу, по разуму хотя бы. Знаете, братья по разуму, когда мы говорим, это инопланетяне. Нет, сейчас только разумов, вот сейчас только вот что было. Один так думает, один так. Нет братьев по разуму. Алло. Не понимают. Твоя моя не понимает. Вот. Итак, с Богом хотят уйти от отношений. Вот здесь не получилось. К Богу, да. Или духовным учителем. Ну, это служение там не то, что куда пошлют, я не утрирую. Духовным учителем это практически то, что сейчас мы имеем. Это в организации служить. Но это все равно не заменяет. Не заменяет. Если у тебя в организации вы будете там разговаривать о чем-то вот так вот, кроме вот этого, значит, если глубокие будут отношения, то да. А просто вот духовный учитель сказал, я его миссию-то, нет, не заменяет. Я это, знаете, что читаю? На это 20 миллионов долларов убухали. И 75 лет изучали. Вот. И Священное Писание это подтверждает. Подтверждает, что не поможет. И медитация не поможет, если нет близких отношений. Потому что если мы возьмем там читание Чаритамриты, о чем там речь? Расы. Родительская, дружеская, супружеская. Они у тебя есть? С Богом. Где с Богом? Бог в каждом сидит. У тебя должно быть супруг, сын, дочь. Мать, то, что у тебя вот они, это не с каким-то Богом, это вот реально здесь. Они у тебя есть хоть какие-нибудь?
Ну, слуги господина тоже, нейтральные тоже, это отношения.
Нейтральные у нас всегда, с нейтральными все в порядке. И знаете, у 90% может быть в порядке, у остальных нейтральный расплатился и пфу, и забыл. Нейтральный, значит, ты любишь его, первый раз увидел на 5 минут и больше никогда не увидишь. И ты любишь, и ты поулыбался, вот что такое нейтральные. Имперсональные отношения, но вы не враги, они очень дружеские, кратковременно дружеские. Я не знаю, у кого есть нейтральные отношения. Ты идешь по базару всем, ну я не знаю. До нейтральных еще допрыгнуть надо. Не так-то просто. Вот отношения, если у тебя их нету. И ходит такой человек, ни с кем отношений нет и не собирается заводить. А что мне с ним крестить, что ли? Не крестить, но 5 минут ты пересекся. Вот. А это тоже как-то вот Бог как-то организовал. И что-то с этим надо делать. И вот так вот. Я просто, знаете, знаю один человек, который выходит из маршрутки и говорит, ой, спасибо, всем спасибо. У него все живет, он на этом спасибо выехал. А раз мне встретился маршрутчик, я захожу, думаю, зашел и какой-то пацан, а он седой уже такой, маршрутчик, сидит, он говорит, о, привет, молодой человек. Я думал, они знакомы. Они вообще не знакомы. О, как дела, то смотрит на него так какой-то дядька, спрашивает, и он с каждым заводит. Да, вы понимаете, у него есть отношения, у него он живой, и поэтому.
Я тоже знаю таких. Спасибо, но это не искренне. То есть он где-то прочитал, уходит, спасибо, а в душе там у меня не
спасибо. Я понимаю. Но там это было. Я понимаю, что 50 кошек не заметят ни одного человека. Есть такие, вот тут недалеко живет, там как открывает, и там кошки стадо выходят. Понятно, у него там, ну хоть так человек выкручивается. Понятно, это не совсем то. Я хочу что сказать. Вражда и невежество тесно связаны, повторяю на бис. Если у тебя есть какая-то вражда и просто разговоры на эту тему, ты просто невежественный человек. И вот сегодня не зря по желанию Запада, уничтожают образование. Не зря. И я расскажу, вот, ладно, Сталин вас не впечатляет, а НАТО вас впечатляет? Комитет НАТО. Вот я прочитаю сейчас. Докладная записка для комитета НАТО по вопросам науки на темы научно-техническое образование и кадровые резервы в СССР. 1959 год. Аналитическая записка НАТО об образовании. Что писали о Советском Союзе враги Советского Союза. Вот. И они это писали для чего? Чтобы, как же теперь их взять? Понимаете? Там писано все честно. Там это просто как разведданные. Научно-техническое образование кадров резерва СССР. Вступление к записке. Когда Советский Союз был образован немногим более 40 лет назад, государству пришлось столкнуться с огромными трудностями. Урожай Советского Юга был уничтожен нашествием саранчи, в результате чего отмечался дефицит продовольствия и низкий моральный дух населения. Ну, нечего есть. Обороне не способствовало ничего, кроме рационального использования территориальных и экономических условий. Русская зима. Помним, да? Государство отставало в образовании и других социальных сферах. Неграмотность была широко распространена. Спустя почти 10 лет советские журналы и печатные издания по-прежнему сообщали о том же уровне грамотности. 40 лет назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации. А сегодня СССР оспаривает право США на мировое господство. Это достижение, которое не знает равных в современной истории. И некоторые факторы, способствующие быстрому улучшению образования при советском режиме. Они пишут режиме. Фашистский такой режим, советский фашистский режим. Первое. Естественным образом целый ряд факторов способствовал советскому прогрессу последних 40 лет. Советская практика во многом отличается. Отличается. И чем же она, интересно, отличается от практики западных стран. Данная работа уделяет внимание этим. То есть они заинтересовались. Как же они выскочили таким образом? Первое. О руководителях, которые получили образование. С самого начала руководители понимали, что наука и техника важнейшие средства достижения цели коммунизма, научно-технические. Так. Сейчас пропускаю все. Пропускаю, длинная записка, самое интересное читаю. У научно-технических проектов в СССР больше шансов быть принятых на высшем административном уровне, чем в западных странах. То есть, начальники в Советском Союзе были образованы, и когда какой-то технарь своим распредложением шел, он смотрел и говорит, классно, давай. А тупые начальники, которых просто назначили, они не принимали. И таким образом, раз предложение, и везде все начинало цвести. И они, американцы, пишут, у научно-технологических проектов в СССР больше шансов быть принятым на высшем уровне, чем у нас. У нас тормоза сидят, только деньги считают, какая им выгода будет. Централизированный контроль и планирование. Если планирование и производство согласовано, то отсутствует безработица. На всех рабочих местах необходимо государство оказывается люди с подходящей квалификацией. И там 5-летний, 7-летний план. Почти все, кто обучался сверхобразовательного минимума, установленного законодателем Советского Союза, получают государственное финансирование. О! Если хочешь учиться дальше, на тебе еще и стипендию. Где это было? То есть провоцировали людей на дальнейшее образование. Где это было? Везде плати, а тут тебе платят. И они это взяли на заметку. Государство требует, чтобы выпускники высших среднеспециальных отработали 3 года по распределению, по завершению. То есть, чтобы не сбежали у себя это. Из числа молодых людей около 750 тысяч получило высшее образование. 1,2 миллиона среднеспециальные. Это мы их называли каблухи, по-моему, да? То есть все сферы, не хочешь учиться, вот тебе каблух, это профтехучилище. Все были, все. Вот. Кадров хватало. Эти 2 миллиона специалистов не являются низкооплачиваемыми сотрудниками. Они получают достойную зарплату и не обязаны служить в армии. Хочешь учиться, пожалуйста? Нет, иди в армию. Вот. Тщательное изучение западных ресурсов. Если требует обстоятельства, Совета готова получить информацию путем шпионажа. Западные публикации доступны в переводе в основных советских учреждениях не позднее 2 месяцев. Не плюются, все полезное берут. На протяжении многих лет значительная доля обучаемых кадров возвращается обратно в систему образования, чтобы подготовить еще больше специалистов. Преподавание хорошо оплачиваемых и престижное занятие. Чистый ежегодный прирост обученных кадров составляет 7% в СССР. Для сравнения, в США 3%, а Великобритания 2,5%. Вот так вот. Усиленное изучение основных дисциплин. А, вот это мне нравится. 59-й год. Это доклад 59. Да.
Ну вот 48-го, который вы говорите, там план был, немножко там кофеин подмешал, и вот уже 59-й год.
А давайте, я хоть хочу один блок информации без того, чтобы меня не перебивали. Чтобы меня не перебивали, да. И я как-то надеялся, что вас заинтересует, что НАТО думает о нас, да. Да. Эффективная пропаганда. А что такое пропаганда? Пропаганда — это значит быть героем хорошо.
Гипноз.
Учить. Да, гипноз. А что плохо, скажите?
Масса.
А что плохо? Вот. А сейчас гомиком быть хорошо. Понимаете, сейчас другой гипноз. Да, и там гипноз, но куда он ведет? Потому что когда началась война, у нас нравственность была на высоте. И немцы это сразу определили. Вот так вот. Вот. Гипноз. Эффективная пропаганда. Пропаганда в учебных заведениях изображает работу на таких должностях, в позициях, как увлекательные испытания. А какие испытания-то? Ну, на тяжелых. Для Родины. Понимаете? И все, и какие фильмы были. И люди ощущали что? Радость. Причастность к чему-то большому.
Ну, на позитив, да, я сама. Это оптимизм рождает.
Нет, радость, что у меня будет чисто все хорошо, долго не протянется. Написано, что если дом моя крепость, и там вообще гости не приходят, это змеиное кубло. Я не помню, как это написано. Это в Священном Писании написано. Это змеиное, и этот дом будет разрушен, и правильно будет разрушен. Нечего плодить змей.